Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа вы услышите чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, 23-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя чудотворца Николая в Пыжах. Затем Елена Смирнова пригласит вас продолжить радиоэкскурсию по экспозиции «Русские сокровища XVII века» в ее авторском радиоцикле «Коломенская святыня и достопамятности». А завершит этот час нашей программы очередная, вторая передача из радиоцикла «Мировые музыкальные шедевры», которую готовит и ведет главный редактор нашей радиостанции Николай Бульчук.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 73-е зачало, глава 13, стихи с 31 по 35. В тот день пришли некоторые из фарисеев к Иисусу и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им: «Пойдите, скажите этой лисице: се изгоняю бесов и совершаю исцеление, сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благословен гряды во имя Господне». Когда Господь прибыл в Галилею, в тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». В Евангелии не сказано, чем руководствовались они. Мы знаем, что не все фарисеи были враждебно настроены ко Христу. Может быть, и эти хотят предупредить Господа об угрозе и советуют Ему удалиться в безопасное место. У Господа всюду есть свои люди. Даже среди фарисеев были те, кто с изумлением и восхищением относился к Нему. А может быть и то, что у этих фарисеев не было никаких оснований для подобного утверждения, но они придумали эту ложь, чтобы изгнать Господа из Галилеи в Иудею, где им доподлинно было известно, ищут убить Его. Ирод хотел избавиться от Христа. Он надеялся запугать Христа и подослал к Нему своих людей. Но Господь не страшится злобы Ирода. «Пойдите, скажите этой лисице», — говорит он. Хитрость, вероломство и коварство Ирода были известны всем. И Господь выступает здесь в ряду пророков, тех, кто отличался свободой в выражениях при обличении сильных мира сего. «Пойдите, скажите этой лисице, что я не боюсь его. Я знаю, что я должен умереть». И это совершится скоро. Я ожидаю этого в третий день, значит, очень скоро. Мой час приблизился. Но я знаю, что ни он, ни кто-то иной не сможет убить меня, пока я не кончу мое служение. Я изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, не обращая внимания на Ирода, на все его угрозы. Мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день. Господь заповедует нам помнить, что время, отпущенное нам, коротко, и мы должны исполнять труд каждого дня в день, данный для этого труда. Тогда перед лицом силы и злобы наших врагов мы можем утешаться мыслью, что они ничего не могут нам сделать, пока мы не закончим благословленный нам Богом труд. «Я знаю, — говорит Христос, — что Ирод не может мне повредить, не потому только, что мое время еще не пришло, но также потому, что место, предуставленное для моей смерти, и Иерусалим, который находится вне его власти. Потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Никто не испытывает пророков, кроме великого Синедриона, всегда восседающего в Иерусалиме. И значит, если пророка предают смерти, это должно быть в Иерусалиме. И мы слышим горестное сетование Господа в Иерусалиме и возвещение им гнева Божия на этот город. Нечестие тех, кто более других исповедует свою близость к Богу, вызывает особую скорбь у Господа. С какой горечью он говорит о грехе и гибели этого святого града. Иерусалим, Иерусалим! Те, кто сподобляется сугубой благодати, если они не употребляют этот дар для духовного возрастания, перестают ценить его и в конце концов идут против него. Никто не стоит на месте. Если мы не стараемся победить наши грехи, они начинают побеждать нас. Но как милостив наш Господь, и с какой любовью Он ждет нашего обращения! Сколько раз хотел я собрать чад Твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Я хотел, — говорит Он, — я много раз хотел, а вы не захотели. Это желание Господа спасти всех только ярче обозначает нежелание многих спастись. Все оставляется дом ваш пуст. Дом, который оставляет Христос, становится пуст. Храм пуст, если Христос оставляет его. Христос оставляет его им. Пусть они возьмут его себе и украшают, как хотят. Христос не потревожит их более. Христос уходит от тех, кто изгоняет Его. Они не будут собраны им, и потому Он говорит: «Вы не увидите Меня». Страшный суд последнего дня убедит в истине тех, кто теперь не хочет ни за что убедиться. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: «Благословен грядый во имя Господне». Вы не увидите меня, как Спасителя мира, Мессию, прежде этого дня, когда будет слишком поздно.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, сегодня в авторском радиоцикле Елены Смирновой «Коломенская святыня и достопамятности» вы услышите заключительную часть радиоэкскурсию по экспозиции «Русские сокровища XVII века» во дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском. Собеседница Елены Смирновой, главный хранитель музея, Ольга Анатольевна Полякова.
Икона «Сретение Господня». Во время реставрации была открыта надпись, говорящая нам о том, что икона была написана в 1697 году в Пскове, и надпись эта гласила о том, что лето 7206-го, это по старому летоисчислению от сотворения мира, декабря в 24-й день написана сия святая икона Сретения Господня к церкви Николая Чудотворцу на Великую реке. А приложил сию святую икону вящего архиепископа сын Боярский Антон Матвеев, сын Попов, по обещанию своему вечных ради будущих благ. Видите, какая такая большая красивая надпись, где мы узнаем и дату, и место создания Псков, и река Великая, и даже,
То, что это сын,
боярский сын.
И то, что иконописец сын священника Попов.
Да.
Сын Попов.
Да. Антон Матвеев, сын Попов. Ну вот, и мы видим икону очень хорошего письма XVII века именно Псковской школы. Композицию я напомню нашим слушателям: иконы Сретения. В центре иконы изображена Богоматерь и Иосиф. За ним стоит пророчица Анна, а справа в храме стоит Симеон Богоприимец, который принял уже в руки младенца Христа, которого, согласно обычаю, его родители Мария и обручник Иосиф принесли в храм с тем, чтобы посвятить ребенку Богу. Вот у Иосифа в руках еще такая клетка с двумя голубями, а в храме присутствовала и пророчица Анна, которая также здесь присутствует на этой иконе. Мария в амофоре бордово-вишневого цвета, Иосиф и Симеон Богоприимец в светло-зеленых облачениях, а пророчица Анна в ярко-красном. И вот в этой иконе очень большое количество архитектуры. Здесь архитектура, то есть символизирующая город Иерусалим, и за Богоматерью даже стена. Иерусалимская стена, ну, как мы знаем, стена – это еще и один из символов Богоматери, защита, ограждение, нерушимая святыня. Есть даже такая иконография «Богоматерь,
нерушимая стена». Да. Очень красиво развиваются эти облачения на Иосифе обручнике и на Симеоне Богоприимце. Красивые складки, правда?
Очень высокого уровня письмо, ведь Псковская школа – это высочайшее достижение русской иконописи. И особенно уже к XVII веку, когда провинциальные школы практически нивелируются, но здесь устойчивые признаки Псковской школы прослеживаются. Действительно, здесь очень красивые проработки складок, вот такая взвихренность одежд, очень тонкие белильные разделки. И еще одна замечательная икона из провинции – это образ святителя Николая в рост, в иконографии Никола Можайский. В правой руке Никола держит меч, а в левой – град. Ну, символически считается, что это град Можайский, который Никола своим заступничеством спас от врагов. Никола изображен в святительских облачениях, в святительской мантии, в крещатом амафоре. Подкладка облачения ярко-красная, цвет фона и цвет одежды святителя Николая зеленый. То есть здесь вот этот принцип 17 века, контрастные сопоставления разных оттенков красного и зеленого цветов присутствуют. А фоны поля золотые, и так же, как и нимб святого Николая. И поэтому эта икона вот такая яркая. Иконы 17 столетия.
Ольга Анатольевна, да. А вот странный такой фон, он ведь не сплошной?
Это облачный фон, это облака. Это облака, которые говорят как бы о границах мира земного и небесного, и о святых, которые пребывают на небесах, но в то же время и на своих святых образах, которыми являются иконы, предстают перед молящимися людьми. И вы знаете, очень интересно, эта икона поступила из воротной башни Сумского острога из Карелии. И мало того, что в музее Коломенского есть сама эта башня, спасенная в 30-е годы и привезенная сюда архитектором Барановским, у нас еще сохранилось несколько предметов, вот в том числе вот эта замечательная икона, которая находилась в воротной башне. И святитель Николай, как защитник священного пространства, которым является или монастырь, или каким и был, собственно, Сумской острог, здесь в его такое символическое служение, как защитника, покровителя, града, страны или отдельного человека. Еще одна такая икона, провинциальная, безусловно, икона, написанная на сюжет, посвященный Архангелу Михаилу. Эта икона называется «Чудо Архангела Михаила в хонях». Сюжет этот очень интересный. Здесь раскрывается одно из чудес Архангела Михаила, которое случилось в местечке Хони близ города Иераполя в провинции Фригия в Малой Азии. И было предсказано даже в таких предсказаниях Иоанна Богослова. Сюжет состоит в том, что в этом местечке Хони был святой источник, у которого исцелялись очень многие люди. И при этом источнике был построен храм, при нем находился Пономарь Архип, изображенный на иконе. И вот здесь икона композиционно делится на две части. С правой стороны изображен такой прекрасный многоярусный храм с синими крышами, с золотым куполом. Перед ним стоит этот Пономарь Архип. Он в такой традиционной, я бы сказала, иконографии на самом деле русского даже монаха. Голова его не покрыта, он в монашеской мантии, и у него желтое исподнее платье и синий парамант с изображением Голгофы и орудий страстей. И он воздел руки в молитве. Кому же молится Пономарь Архип? Действие развивалось следующим образом в этом сказании о чуде Архангела Михаила в Хоне. Некие язычники, видя, что целебный источник привлекает очень многих христиан, решили его уничтожить, вырыли ров вдоль двух рек, хотели уничтожить, снести вот эту церковь и уничтожить этот источник. И вдруг явился Архангел Михаил по молитвам Пономаря Архипа, ударил своим жезлом, рассек расщелину в камне, и воды ушли в эту расщелину, а храм и целебный источник остался цел. И вот на этой иконе слева изображен Архангел Михаил в очень таких ярких одеждах, в зеленом платье, синей рубашке-тунике, подпоясан золотым поясом, и на плечах его развивается алый плащ. Он воздел правую руку с копьем и направил его в круглый камень, изображенный крупно в нижней части иконы. Посередине этой композиции изображены воды двух рек, вот такой некий поток, в который уносят людей. Здесь даже головы изображены этих язычников, которые утонули в этом потоке, во всяком случае, судя по этой иконе, воды их поглотили, а источник остался цел. Вы знаете, эта икона еще необычна тем, что практически весь ее фон является изображением горы. Вот эта гора с невысокими лещатками, возвышенностями, и синий поток, извергающий вниз, это и есть такая главная художественная композиционная составляющая этой иконы. И вот это движение по диагонали иконы, движение копьем Архангела Михаила, придают этому образу удивительную динамику. Но в художественном отношении это выдающийся памятник провинциальной иконописи 17-го столетия. Здесь также есть очень красивые надписи, тексты, выполненные безупречными буквицами 17-го столетия. В верхней части иконы изображение Спаса, но у бруси.
Ольга Анатольевна, а в чем все-таки провинциальность?
Провинциальность этой иконы, ну, наверное, в том, что необычный ее формат. Формат этой иконы близок к квадрату. Провинциальность ее в пропорциях тоже, которые достаточно изображают приземистыми фигуры, в очень ярком сопоставлении красок, в написании личного письма, далекого по своим художественным приемам от таких известных в XVII веке школ иконописных, как Московская школа, или как Новгородская, или Псковская, или Ярославская.
Здесь нет такой утонченности.
Здесь нет, с одной стороны, утонченности, здесь есть принцип локального колорита, яркими пятнами написанное, одежды святых, атрибуты на этой иконе. И вот такое сочетание слишком, ну, многих, что ли, красочных сопоставлений.
То есть какой-то тоже фольклорный здесь тип,
безусловно,
да?
Здесь фольклорный, очень верно вы отметили, фольклорное начало в этой иконе очень прослеживается.
И очень русское начало. Мы перешли в другой зал. Там была провинциальная иконопись, а здесь столичная.
Здесь показано искусство царских изографов XVII века. Царские изографы – это мастера, которые работали в Кремле и составляли цех иконописный, работали в оружейной палате Московского Кремля, были ведущими мастерами в области иконописи, а потом уже и живописи в XVII столетии. Мы показываем иконы второй половины XVII века, это время расцвета работы оружейной палаты. И вы знаете, то, что мы в Коломенском деревянном воссозданном дворце поместили работы мастеров оружейной палаты, это не случайно, потому что по документам известно, что именно мастера оружейной палаты под руководством Симона Ушакова расписывали интерьеры Коломенского дворца. И в нашей экспозиции есть иконы подписные и датированные. Это особую ценность художественную и историческую придает иконам. И мы открываем экспозиции иконой святителя Николая Мирликийского, написанной Федором Зубовым. А Федор Зубов – это был жалованный иконописец оружейной палаты. По документам известно, что он бывал в Коломенском, осматривал и, так сказать, починивал иконы для церкви Казанской Божьей Матери. А вот икона святителя Николая очень парадная, очень торжественная, высочайшего художественного уровня. Представляет святитель Николая по пояс, прямолично, правой рукой святитель Николай благословляет, в левой он держит закрытое Евангелие. Он облачен в святительские одежды, филон его красного фона с зелеными кругами, в которых вписаны золотые кресты, амафор белый с золотыми крестами, а плечи и поручи написаны по золоту с воспроизведением драгоценных камней, и весь фон облачения ткани на этой филоне расписан тончайшим золотым узором с воспроизведением дивных цветов и побегов. И это такая филигранная роспись, которая говорит о высочайшем уровне вообще мастеров оружейной палаты, а особенно у такого выдающегося миниатюриста, каким был Федор Зубов. И еще здесь привлекает огромное внимание изображение книги в руке святителя Николая. Эта книга закрыта, и мы видим ее золотой оклад. И не просто оклад, а все тончайшие детали. Мы видим, что это Евангелие имеет украшение в виде пяти накладок. В центре распятие с предстоящими в овале, и еще четыре овала с евангелистами. Мы видим, какие застежки у этой книги. Мы видим, как этот оклад золоченый по черне, выполненным узором. Мы даже видим обрез этой книги.
Орнаментирован
также, да, узором. Вот это выдающееся владение кистью мастера Федора Зубова. Ну, конечно, лик святителя Николая. Лик святителя Николая, написанный полностью в эстетике оружейной палаты 17-го столетия с применением вот мягкой светомоделировки, особенно разработаны глаза святого. Это такая уже была принята манера во второй половине 17 века в кругу оружейной палаты, натуралистическое изображение
живоподобие
глаз, когда в глазах прописаны зрачки, иногда даже ресницы прописываются. И святитель Николай с таким сосредоточенным выражением лика, с характерной для Федора Зубова складочкой на переносице. Вы знаете, очень интересная история этой иконы. Для какой церкви она была написана и как попала в музей Коломенское? Эта икона была написана по заказу Богдана Матвеевича Хитрово. Это был ближний боярин царя Алексея Михайловича. Богдан Матвеевич Хитрово возглавлял оружейную палату Московского Кремля. То есть он был во главе вот этих иконописцев, которые и украшали и Коломенский дворец, и другие царские строения и храмы. Так вот, Богдан Матвеевич Хитрово в 70-е годы 17-го столетия получил в себе вотчину село Ознобишино под Москвой. И в этом селе Ознобишине в 1677 году он велел заложить деревянную церковь. Церковь во имя Пресвятой Троицы с пределом святителя Николая. И иконы для этой церкви он заказал своим подчиненным, мастерам оружейной палаты Московского Кремля. Икону Троицы написал Симон Ушаков, а икону святителя Николая – Федор Зубов. И к нам в музей поступило несколько икон из этого храма в 1937 году. Все они написаны царскими изографами. Вот сейчас вспоминаю документы, которые хранятся в музее. Когда мы говорим, в музее поступили иконы в 37-м или в 30-е вообще годы. Надо понимать, что из себя представляли 1930-е годы для русской церкви, для
русской культуры. Тем более 37-й.
Да, и для русского искусства, когда храмы закрывались, а священные сосуды, книги, интерьеры просто уничтожались.
А духовенство расстреливалось.
К сожалению, это было так.
Ведь это очень было опасно в 37-м году хранить иконы, вывозить их, правда
да,
же?
Совершенно верно. Но у нас сохранился документ, что вот эти иконы попросили привезти в музей Коломенское, а музей тогда был подмосковный, местные жители, и не просто местные жители, а трактористы Подольской машинно-тракторной станции.
Вот
Да, у нас этот документ сохранился. То есть люди понимали, что чтобы спасти вот свои иконы своего храма, есть такой музей, есть такое Коломенское, есть архитектор Барановский, который, наверное, считали какой-то чудак, свозит, но сохраняет в Коломенском святые образы. И таким образом вот это художественное наследие
мастеров
оружейной палаты сохранены. Вот такая история об иконе святителя Николая. Но среди икон здесь есть еще образ, связанный тоже с этим храмом. Это образ двух святых – Марии Магдалины и преподобной Евдокии. Это икона с изображением святых в рост. Они обращены к центру иконы, а вернее к спасителю, изображенному в верхней части композиции в иконографии царя царей и великого архиерея. Мария Магдалина держит в руке ковчежец золотой, напоминающий о том, что она была среди жен мироносица, а преподобная Евдокия изображена в монашеской мантии. Икона очень нарядная, потому что цвета их одежды – это зеленые, оранжевые, ярко-красные. Фон иконы светло-зеленый, позем зеленый, поля темно-зеленые размытые. Здесь удивительное сочетание ярких красочных оттенков с применением еще тонкого орнамента из золота и серебра. Так вот эти и святые являются патрональными по отношению к семье Богдана Матвеевича Хитрово, потому что он был женат на Марии, и это ангел его жены, а Евдокия, предположительно, ангел матери жены. Мария, жена Богдана Матвеевича Хитрово, была из рода князей Буйносовых-Ростовских. Так что мы имеем здесь вот такой патрональный образ двух святых, имеющих отношение к семье Богдана Матвеевича Хитрово. На нашей же выставке представлены иконы царских изографов, целый праздничный ряд из московского храма святителя Николая на щипах. Здесь иконы и Рождество Христово, Сретение Господне, Крещение, Вход в Иерусалим, Успение Пресвятой Богородицы. Они также написаны мастерами Оружейной палаты Московского Кремля. Но, пожалуй, одна из выдающихся икон конца 17-го столетия, это представленная здесь у нас в Коломенском, во дворце царя Алексея Михайловича, икона Божьей Матери Тихвинской. Абсолютно уникальная тем, что, во-первых, она вставлена в раму, а на раме изображены чудеса в соответствии со сказанием об иконе Богоматери Тихвинской, которая в 1314 году явилась над Ладожским озером, Гребцам, и на месте ее явления были поставлены храмы и монастыри. Как раз вот в этих клеймах здесь идет иллюстрация этих событий. И когда эта икона реставрировалась в музее, то в двух клеймах были обнаружены авторские датирующие надписи. В одном клейме очень-очень мелкие буковки, указывающие на дату создания иконы – 1697. А в другом клейме стала хорошо читаться надпись. Эта надпись гласит: «В 1697 году сей образ Пресвятые Богородицы Тихвинские с чудесы ея построя поставил в церковь Харитона исповедник, что в Огородном, по своих родителях, гостиной сотни Козьма Гусев». И поэтому мы здесь узнаем имя заказчика Козьмы Гусева, купца московского. Храм, из которого она происходила, церковь Харитона исповедника в Огородном переулке в Москве. А вот другая надпись, миниатюрными буквами выполненная, дата 1697 год, еще называет и имя иконописца – Кирилл Уланов. И мы понимаем, что перед нами абсолютный шедевр XVII века – икона Кирилла Уланова, написанная по заказу московского купца из церкви Харитона исповедника в Огородном переулке в Москве. Стали смотреть документы и понимаем, что Огородный переулок в Москве находится в районе улицы Мясницкой, церковь была снесена, а архитектору Барановскому удалось спасти из этой церкви икону и еще несколько предметов вот таких архитектурных деталей из этой церкви. Что же на этой иконе? Тихвинская Богоматерь удивительной красоты. И вот в этих клеймах, там, где идет рассказ о строительстве церквей, замечательно подробно выписаны памятники русской деревянной архитектуры. В одном из клейм показано, как плотники складывают из бревен сруб. Затем, как сруб переносят на другой берег реки. Один из сюжетов – это Богоматерь Беседная, то есть явление Пономарю Юрушу, Божьей Матери и святителя Николая. Это чудо о железном кресте, связанное с иконой Богоматери Тихвинской. Потом показан храм, который был уже поставлен. И здесь чудо о явлении кресте. Божья Матерь во время явления сказала этому Пономарю Юрушу, чтобы крест над храмом надо ставить деревянный, а не железный, поскольку сын ее был распят на деревянном кресте. Но люди не послушались и поставили железный крест. И вот здесь иконописец показывает, как падает человек с железным крестом, снесенным неким, так сказать, Божьим повелением, но остается живым. И люди потом ставят деревянный крест. Здесь показаны пожары, здесь показаны обретения этой иконы, и здесь в последнем клейме показан собор, поставленный в этом Тихвинском монастыре. И даже не просто собор, а здесь показано чудо о спасении каменщиков, потому что каменная паперть осыпалась, но камешки чудесным образом остались живы благодаря заступничеству Божьей Матери Тихвинской. То есть мы имеем удивительное произведение и иконописи выдающегося мастера Кирилла Уланова и вот такую подробнейшую иллюстрацию сказания одной из чудотворных русских икон.
И тоже как филигранно выписаны одежды.
Здесь все читается. Здесь даже удивляешься, как мог иконописец такую миниатюру писать. Как он мог, не имея, как бы мы сейчас сказали, современной аппаратуры, микроскопов, луп, писать такое мелкое мелочное письмо узорочи. И так прекрасно писать личное письмо. Все детали, все растения, пейзажи. Прекрасные пейзажи. Это все вот уже типично для мастеров рубежа 17 и 18 столетия.
И, наверное, как это было узнаваемо. Откуда он это мог знать, интересно?
Ну, конечно, были такие уже прорези, графические листы, ведь мастера оружейной палаты работали по образцам, которые бытовали, и многие из них привозились из Западной Европы. И, конечно, в оружейная палата, вот вторая половина XVII века, как и все русское искусство, столичное, испытывало влияние и взаимовлияние западноевропейского искусства. Это очень четко прослеживается вот в этом зале, где представлены иконы второй половины XVII века. И поэтому, создавая эту экспозицию, мы хотели показать элитарное искусство мастеров оружейной палаты и искусство русской провинции, которые в то же время составляют русскую художественную иконописную школу, потому что в оружейную палату брали мастеров из разных городов, из Вологды, Великого Устюга, из Архангельска, из Ярославля, из Костромы. Они составили вот такую замечательную иконописную школу.
Ольга Анатольевна, и Уланов, и Зубов – жалованные иконописцы. Что это означает?
Это означает, что они состояли на государевом жаловании. То есть им платили как деньгами, так и натурой. И в столбцах, в документах оружейной палаты очень четко по годам прослеживается. Вот такому-то иконописцу за его труды в такую-то церковь жалование, ну, например, там 3 рубля, и да еще корму столько-то, то есть столько-то они зерна получали, столько-то ведер вина получали. А, например, Симон Ушаков, как ведущий мастер оружейной палаты, был даже пожалован дворянством, и у него в Москве был собственный дом. Но кроме тех икон, о которых уже я рассказала, здесь находятся иконы и на такие редкие сюжеты, как, например, святые Кирик и Улита, или святой Василий Херсонский. Вот здесь прямоличная фигура святого Василия Херсонского в облачении святителя, держит книгу, замечательно орнаментированную и с богатым окладом. Одежда святителя написана по золоту. Завершая свою экскурсию по двум залам с иконами из собрания музея Коломенской, которые представлены в интерьерах дворца царя Алексея Михайловича на выставке «Сокровища русского искусства XVII века», мы понимаем, что XVII век – век очень яркий, очень народный, с одной стороны традиционный для русского искусства, а с другой стороны век, который впитал в себя новшества искусства западноевропейского, увидел Западную Европу, и уже век XVIII, который открывает Петровская эпоха и деяния царя-реформатора, продолжили и открыли вот это прекрасное русское искусство, русскую культуру всему миру. Мы будем очень рады видеть посетителей парка Коломенское, музея Коломенское в нашем деревянном дворце и в других экспозициях нашего музея. Приглашаю вас в Коломенское.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодняшнюю радиоэкскурсию по выставке «Сокровища русского искусства XVII века», которая находится, как вам уже сказали, во дворце царя Алексея Михайловича, а это, кстати, станция метро Каширская, не Коломенская, а Каширская, провела Ольга Анатольевна Полякова, главный хранитель этого музея, заслуженный работник культуры и автор книг по иконописи.
Всего вам доброго!
Вы прослушали очередную передачу из цикла «Коломенское. Святыни и достопамятности». Вела передачу журналист Елена Смирнова.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Николай Бульчук.
В эфире программа «Мировые музыкальные шедевры». Приветствую вас, дорогие слушатели, в программе «Мировые музыкальные шедевры». Напомню, на прошлой неделе мы начали рассказ о рождественской оратории Иоганна Себастьяна Баха, об одном из шедевров мировой музыкальной культуры. Рождественская оратория Баха полностью посвящена евангельскому событию Рождества Христова. Этот праздник западные христиане совершают в течение 3 дней с 25 по 27 декабря. И первые 3 части рождественской оратории также посвящены этим дням празднования Рождества Христова. Затем идут еще 3. Они напоминают о ближайших праздниках Новом Годе и празднике Обрезания Господня. Это 4-я часть, 5-я – воскресению после Нового года и заключительная 6-я – празднику Богоявления. Иоганн Себастьян Бах создал это произведение в 1734 году, что и было зафиксировано им на последнем листе партитуры в дополнение к инициалам «Единому Богу слава» 1734. По многочисленным сведениям исследователей, оратория сразу по частям исполнялась в праздник Рождества 25 декабря того же 1734 года и в ближайшие дни следующего, заканчивая 6 января праздником Богоявления. Быстрота создания оратории может быть объяснена, если принять во внимание, что из 64 ее номеров музыка самых крупных 17 хоров, арий, дуэтов и трио заимствована Бахом из других его сочинений, которые перечисляет Альберт Швейцер в монографии о Бахе. Вновь написаны лишь симфония номер 10, 3 хора 21, 26 и 45, а также речитативы и заново гармонизированные мелодии всех хоралов, которых 14. Таким образом, новое в сочинении представляется не столь объемным и потому могло быть выполнено в короткий срок, границы которого, к сожалению, установить не удается. По всей видимости, они укладываются в пределы 1734 года, может быть, даже в его последние месяцы. Мы вновь переходим к прослушиванию первой кантаты рождественской оратории сочинения 248. «За торжественным хором ликуйте, возрадуйтесь, восхвалите сей день», который мы слушали в прошлой передаче, мы следуем за евангельским событием от Луки. У Баха это партия евангелиста. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле, и далее по тексту Евангелия, до слов, когда же они были там, наступило время родить ей. Слушаем следующий за этими словами евангелиста хор. «Се мой возлюбленный жених, се вождь из рода Давидова рождается ныне на утешение и спасение земли. Се восходит звезда от Иакова, возоблистая всему миру. Восстань же, Сион, пристань от плача, ибо велика отныне благодать твоя». Далее мы слушаем еще один хорал. «Уготовься, Сион, с благоговением узреть в себе ныне прекрасного возлюбленного твоего. Ланиты твои разорятся радостным светом, когда спешишь ты принести любовь жениху своему».
Ich bin schön zu dir.
И еще один хорал до чтения текста Евангелия. «Как мне принять Тебя, и как Тебя мне встретить, о желании всего мира, о украшении моей души! О Иисусе, Иисусе, возжги мой светильник сам, дабы угодное Тебе я бы ведал и творил». За этим хоралом опять мы слышим у Иоганна Себастьяна Баха партию Евангелиста, чтение из Евангелия от Луки, глава 2. «И она родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». И мы слушаем следующий хорал, слова которого такие. «Он в нищете пришел на землю, кто может уразуметь высоту любви, какую явил нам Спаситель, чтобы помиловать нас? Кто может постичь глубину Его сострадания людям, дать нам небесное царство? Сын Вышнего пришел в мир, ибо Он возжелал спасти Его, уподобить нас ангелам Своим, посему стал Он человеком». Кирие Элейсон.
На этом мы закончим сегодняшнюю передачу и напомним нашим слушателям, что мы говорим об одном из крупнейших шедевров мировой музыкальной культуры – рождественской оратории Иоганна Себастьяна Баха. В первой кантате, которая посвящена первому дню праздника Рождества Христова, у нас останется еще два хорала, о которых мы расскажем в следующей передаче. На этом сегодняшний выпуск программы «Мировые музыкальные шедевры» подошел к концу. Его подготовил для вас Николай Бульчук. Вы слушали программу «Мировые музыкальные шедевры». Ее подготовил для вас Николай Бульчук.